Александр Хорт. Забавные истории из жизни Леонида Утесова, его друзей и его Одессы. Его детские и юношеские годы прошли в Одессе. В цветущих акациях город он потом воспевал с эстрады. Там особое море, особое солнце, особая музыка, особые люди. Там шаланды полные кефали. Жизнь была в меру суетливой, в меру спокойной, в меру радостной, в меру тревожной. Так сказать, в соответствии со своим временем. Потом началось серьезное увлечение сценой. Он работал во многих маленьких театральных труппах, которые кочевали по Украине. Гастрольная жизнь артистов, ох, как нелегка. Она никогда не была и не будет легкой. Однако горести и заботы остались за рамками нашего мозаичного панно. Они проходят, забываются. Гораздо приятнее вспоминать веселые моменты жизни, пускай даже таковыми они кажутся лишь из прекрасного далека. Свое начальное образование маленький Леонид получал в коммерческом училище Файга. Еврейских ребят туда принимали без ограничений, но с одним условием — родители должны были подыскать своему отпрыску пару русского мальчика и заплатить за обучение двоих. А русские как раз без особой охоты отдавали своих детей в это училище. Отец Леонида долго уговаривал некоего Кондрата Семеновича отдать туда своего сына. И тот согласился лишь тогда, когда Вайсбейн-старший пообещал, помимо всего, пошить за свой счет напарнику форму. За все время существования училища Файга с 1883 года никого из учеников не исключали. Первым и единственным оказался 14-летний Леонид Вайсбейн, будущий Утесов. Его выгнали за то, что он избил городского раввина, преподавателя закона Божьего. В Одессе Лёдя Вайсбейн подружился с мальчиком Оней Прутом, который приехал с родителями из Швейцарии. Поскольку Лёдя был на 5 лет старше, ему уже стукнуло 15, то Оня советовался с умудренным жизненным опытом товарищем по всем важным вопросам. Однажды он пожаловался другу на то, что родители заставляют его учиться в музыкальной школе. Леонид нашел выход из положения. Он принес страдальцу большие портновские ножницы и сказал: «Пригрози тетке, что если еще раз поведет тебя в музыкальную школу, ты этими ножницами разрежешь в ее пианино все струны». Больше Оню в школу не водили. Постскриптум. Зато у Они оказались большие литературные способности. Имя Иосифа Леонидовича Прута стало популярным в театральном и киномире. Он автор многих пьес и сценариев известных фильмов. Однажды во время Отечественной войны в части, где служил Прут, привезли фильм «Два бойца». Иосиф Леонидович сказал, что песни для этой картины написал его товарищ Никита Богословский. Старшина не поверил. Больше того, он даже рассердился и сказал: «Тебе, товарищ Тамбовский волк, а чтобы впредь не врал, получай наряд вне очереди». Вскоре в ту часть привезли картину «Секретарь райкома». Когда в титрах появилась сценарий Иосифа Прута, тот же старшина ехидно спросил драматурга: «Скажешь, что это ты?» «Нет», — вздохнул Прут, — «это однофамильец». Старшая сестра Утесова Полина была революционеркой, вступила в партию. Иногда у них дома собиралась революционно настроенная молодежь, что очень не нравилось отцу. Однажды в коридоре Полина прощалась со своими единомышленниками. И там звучали слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Это услышал старший Вайсбейн и попросил их: «Только не у меня в квартире». У отца Леонида Утесова, человека старой закваски и строгого воспитания, были слишком правильные взгляды на мораль. Он, например, не верил, что существуют мужья, изменяющие жену. Рассказы о подобных случаях считал выдумками. Уже будучи взрослым, Утесов, подтрунивая над отцом, как-то сказал ему: «Да, папа, вы совершенно правы. Вот в Саратове муж изменил своей жене и вскоре умер». «Вот видишь, что бывает», — сказал отец, приняв подтверждение сыном своей правоты за чистую монету. Актерская карьера Утесова началась в труппе антрепренера Шпиглера в Кременчугском театре «Миниатюр». Приехав туда, 17-летний юноша обратил внимание на то, что стены и заборы этого захолустного городка щедро украшены так называемыми «зазывными афишами». Особенно ему запомнилась такая: «Сегодня в драматическом театре будет представлена пьеса «Отелло» Уильяма Шекспира, любимца кременчугской публики». Как-то раз труппа Шпиглера сыграла спектакль по пьесе местного начинающего драматурга «Кременчуг ночью». Можно представить себе этот шедевр. Был оглушительный провал. После спектакля к антрепренеру пришли местные аристократы и высказали свое недовольство спектаклем. Возмущенный Шпиглер побежал за кулисы, чтобы сорвать зло на режиссере. «Что мы делаем?» — истошно кричал он. «Мы же грабим!» «Кого грабим?» — не понял режиссер. «Ее!» «Кого ее?» «Город!» Пообещав в Тульчине, где он оказался с цирком Бородаева, одной местной девушке жениться на ней, Леонид уехал в Одессу и думать забыл про свою невесту. А она бомбардировала его письмами, которые начинались одним и тем же стишком: «Лети мое письмо к Ледечке в окно, а если неприятно, прошу прислать обратно». Кончалось же каждое послание припиской: «Жду ответа, как птичка лето». В 1913 году Леонид Утесов организовал собственный театр «Миниатюр» и гастролировал со своим коллективом по маленьким украинским городкам. Чтобы не раздувать штатов, каждый артист по очереди продавал в кассе билеты. Как-то во время утесовского дежурства к кассе подошла молодая парочка. «Скажите, пожалуйста, доктор Поляков уже взял билеты?» Леонид знать не знал, кто такой Поляков, но поскольку еще не было продано ни одного билета, то ответил отрицательно. Парочка удалилась, ничего не купив. Через некоторое время еще кто-то обратился с таким же вопросом, потом еще. В конце концов, Утесову это надоело, и когда очередной театрал спросил, взял ли Поляков билеты, он ответил: «Взял». «Тогда дайте мне два места рядом». И торговля пошла как по маслу. Всем хотелось оказаться поближе к загадочному Полякову. Позже удалось выяснить, что ветеринарный фельдшер Поляков считался местным законодателем вкусов. Ему слепо подражали. Если он шел на спектакль, то и другие считали своим долгом пойти. Разухабистый, порой оскорбительный тон газетных рецензий был тогда в порядке вещей. Херсонские газеты писали про Утесова, когда он начал работать в местном театре. «Уй, кто же его не знает? Одесский смешняк и каламбурец. Пьет, так сказать, из маленького, но собственного стаканчика. Помимо родного языка, господин Утесов превосходно владеет языком персонажей Юшкевича. Любит уверять, что бросит современные анекдотики и куплеты и посвятит себя серьезному искусству. Только раньше хочет сколотить состояние, по крайней мере, в 500 000. Это будет еще не скоро. Постскриптум. Упоминаемый здесь Семен Соломонович Юшкевич сравнительно популярный в то время прозаик и драматург. Пьеса «Мизерере» шла даже в Московском художественном театре. Его излюбленные персонажи — мелкие торговцы, еврейская беднота. Пьесу «Повесть о господине Сонькине» Утесов выбрал для своего бенефиса в Херсоне. В Московском зимнем театре «Эрмитаж» был поставлен спектакль по пьесе Юшкевича «Комедия брака». Он не имел успеха, несмотря на то, что главную роль исполнял один из самых одаренных российских комиков Борис Самойлович Борисов. Автор пьесы приходил на очередной спектакль, видел, что сбора нет, и шел плакаться в жилетку к Борисову. «Знаешь, Боря, если бы комедию брака ставил Санин, был бы успех». И уходил. На следующем спектакле опять нет ни сборов, ни успеха. Юшкевич снова приходит к Борисову и говорит: «Знаешь, Боря, если бы декорации писал Коровин, был бы успех». После следующего спектакля все повторяется. Опять Юшкевич идет к Борисову и начинает: «Знаешь, Боря, вот если бы...» «Знаешь, Сеня», — не выдержал однажды Борисов, «вот если бы эту пьесу писал Гоголь, был бы успех». Это было в Одессе в 1914 году. Я вскочил на площадку трамвая, купил билет. К рядом стоящей женщине подошел кондуктор. Она хватается за карман и обнаруживает пропажу кошелька. Начинает дико плакать. «Сколько денег было у вас?» — спрашиваю я. 20 копеек, — говорит она. Я даю ей 20 копеек. Она покупает билет. Кондуктор уходит. «Отдайте мне кошелек тоже», — говорит она. Леонид Утесов. Постскриптум. Этот рассказ Леонид Утесов собственноручно вписал в «Чукоколу» — рукописный альманах Корнея Ивановича Чуковского, в котором оставляли автографы многие его именитые знакомые. Поскольку детство, юность и молодость Корнея Ивановича прошли в Одессе, Леонид Осипович считал его своим земляком. Они дружили всю жизнь. Когда Утесов бывал в Переделкинском доме творчества, Корней Иванович часто зазывал его к себе на дачу, чтобы артист устраивал импровизированные спектакли. При этом между ними происходил примерно такой диалог. Чуковский говорил: «Утесик, приглашайте публику и начинайте спектакль». «А почему вы не приглашаете свою детскую аудиторию?» «Это опасно. Никогда заранее не знаешь, что может сказать одессит». «Тогда вы не знаете, что можете сказать вы сами», — парировал Утесов. В Геническе к труппе театра «Миниатюр», в котором играл Утесов, присоединился эстрадный танцор Минцельмахер. Он выступал под псевдонимами, причем менял их в зависимости от национальной принадлежности танца. В кавказских плясках выступал как Мицелидзе, русских — Муратов, румынских — Муцунецку. Сборы в Геническе были хилые, и Утесов решил, что больше всего местную публику привлечет экзотический негр. Леонид подбил на эту авантюру танцора, и они выпустили афишу, на которой было написано, что выступает Джон Джонсон из Бразилии. 2 вечера они успешно морочили людям головы. Загримированный негром Минцельмахер танцевал, а конферансье Утесов рассказывал зрителям о Бразилии, расположенной на юге Африки. Перед третьим представлением в театре появился пристав, потребовавший вызвать Минцельмахера. Когда тот появился, загримированный наполовину, пристав спросил: «Вы что, негр?» «Нет, еврей». «Почему же тогда выступаете негром?» «Я не имею права на жительство, но право на грим имею в каждом городе». Проглотив эту дерзость, пристав спросил: «А почему пишете, что вы из Бразилии?» «Это правда. Я жил в Одессе в гостинице «Бразилия». «За обман властей я запрещаю ваше выступление», — подвел итог беседы пристав. «Возвращайтесь в Бразилию». Для привлечения зрителей в провинциальных городах часто проводились конкурсы юмористов. Однажды в Гомеле афиши извещали о том, что в конкурсе юмористов будут участвовать Рапчинский, Раздольский, Самарин и Утесов. Результаты подобных соревнований определялись предельно просто. У выхода из зрительного зала стояли 4 урны, на каждой из которых была написана фамилия участника. Покидая театр, зрители опускали свои билеты в урну с фамилией понравившегося артиста. У кого больше всего билетов, тот и победитель конкурса. На другой день в местной газете было написано: «Исключительный успех выпал на долю господина Утесова, артиста яркого и разностороннего дарования. Публика не скупилась на знаки внимания и к остальным участникам конкурса». Вскоре остальные участники конкурса явились к Утесову в его гостиничный номер. Они были явно обижены и возмущены, загалдели наперебой. «Что же это такое? Выходит, ты один талантливый, а мы нет? Это никуда не годится, мы не согласны». Чтобы как-то успокоить пожилых людей, Утесов согласился пойти с ними в редакцию. Там они надеялись исправить положение. На следующий день в газете появилось следующее добавление. «Напечатанная во вчерашнем номере нашей газеты заметка о конкурсе юмористов вызвала реакцию зрителей. На следующих спектаклях, поспешивших доказать, что артисты Самарин, Раздольский и Рапчинский, пользуются не меньшими симпатиями, чем господин Утесов». С началом мировой войны театральная жизнь в Одессе замерла. Утесов занимался в консерватории по классу скрипки. Неожиданно выяснилось, что студентов не берут в армию. Это обстоятельство вызвало зависть у художественного руководителя Ришельевского театра миниатюр Павла Поля. Он спросил Утесова: «Вы занимаетесь в консерватории?» «Да». «А мне нельзя туда?» «Что вы там будете делать?» — удивился Леонид, будучи невысокого мнения о музыкальных способностях Поля. «Учиться играть». «На чем?» «На барабане». «Ну, если на барабане», — едва сдерживая смех, сказал Утесов, — «вас, пожалуй, примут». Постскриптум. Со временем Павел Николаевич Поль стал знаменитым комиком-артистом Московского театра сатиры. Правда, на сцене он часто путал текст роли и нес отсебятину. Коллеги шутили про него: существует толковый словарь «Даля» и бестолковый «Поля». Однажды Павел Николаевич Поль был с театром сатиры на гастролях в Ленинграде, когда туда неожиданно приехала его жена и застукала в номере своего мужа любовницу. Ударом кулака решительная женщина распахнула дверь и произнесла ставшую в артистической среде крылатой фразу: «Когда жены приезжают, бряди убираются вон». Несмотря на то, что он был студентом консерватории, Утесова в 1916 году призвали в армию и зачислили рядовым в пехотный полк, квартировавший в нескольких верстах от Одессы. Там он попал под начало подпрапорщика, который крайне неохотно давал солдатам увольнительные в город. Однажды получилось так, что галантный Утесов поцеловал ручку жене подпрапорщика. Тот сразу страшно приревновал ее к Леониду и при каждом удобном случае старался удалить его из расположения роты. Отныне, когда Утесову не терпелось навестить жену и дочку, он целовал руку жене подпрапорщика и получал увольнительную на целую неделю. Одессит Яков Петрович Ядов был плодовитым автором. Мало того, что его стихотворные фельетоны практически ежедневно появлялись в газетах, он еще много писал для эстрады. Современники отмечали, с какой поразительной быстротой он сочиняет по заказу интермедии. Например, приходит к нему артист и просит: «Яша, напиши смешно». Тот требует дать ему тему. Темы у артиста нет, и он говорит какую-нибудь чепуху вроде того, что человек заходит в трамвай. «А дальше?» — спрашивает Ядов. «Дальше придумай сам, ты же автор». «Финотдел, баня, растратчики, накрашенные девицы тебя устраивают?» «Да все равно, лишь бы смешно было. Рефрен «Ай, спасибо вам за урожай» подойдет?» «Годится». Яков Петрович тут же садится за пишущую машинку и начинает печатать с пулеметной скоростью. Время от времени он хохочет. Заказчик спрашивает: «Ты чего смеешься, Яша?» «Уж очень смешно получается».